Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Голоса Амстердама во второй части «Поверх барьеров».
Стиком gezegd, we hadden nou eigenlijk net zo goed buiten kunnen spelen, want nu is het een keer mooi weer.
Кря-кря-кря, я еще не настолько сошел с ума.
Начнем же с другой темы. Воспоминания о войне. Записи Тамары Леленковой.
Любая война, помимо глобальных исторических последствий, влияет на судьбу участвовавших в ней людей самым прямым физическим образом. И если воспоминания о военных событиях можно так или иначе оттеснить, превратить в легенду, то полученные на фронте раны будут напоминать о себе постоянно всю оставшуюся мирно прожитую жизнь. Все мои собеседники – санинструктор, военный врач и лейтенант во время Великой Отечественной войны находились в самой непосредственной близости к фронту, и их свидетельства имеют документальную точность, рассказывает Анатолий Волков.
Три зимы подряд я попадал на передовую, именно в окопы прямо, 18 февраля, какая-то роковая дата, и вот остался я жив. Один раз был минометчиком, там хоть по крайней мере на километр, но от передовой уже пули к тебе не летят, только мины и бомбежка, вот, снаряды.
А ранение как получили?
Мы пошли за минами, 50-миллиметровый миномет был, это маленькие мины с гранату диаметром, мгновенно ручную, чуть побольше веса, но взрывается с такой силой, что противотанковые гранаты и то меньше разрушающие действия производят. Кончились мины, и мы с моим напарником пошли за минами. Все, наш тыл тут, был наступление как раз большое. Ни одной мины не осталось нигде, ни у кого. Пошли, и из-за кустов вдруг автоматная очередь. Меня ранило, он как подхватится обратно бежать. А я-то в бедро раненый, ну, в руку тут чуть-чуть. А бедро-то онемело. Ну, кость-то цела, я наступать могу на ногу, значит, кость не повреждена. А кровь хлещет, я кое-как перевязал сам себя. Какую-то палку там нашел. Иду, а видят, по полю идет человек. А не давай надо мной шрапнель рвать. А тут как раз лужа здоровая. Обходить ее далеко, а у меня кровь идет, голова кружится. Я думаю, пойду прямо. 14 апреля было. Ледок толстый, никак ее не проломишь, а у меня нога-то раненая. А как шрапнель стали бросать, они мне весь лед-то и перекололи. В меня-то не попали, а лед весь перекололи. Я перешел эту лужу, прихожу к реке. Саперы уже возвели там мосток. Я подхожу, а там один из-за бугра снега. Говорит, ты видишь, сколько убитых? Там, говорит, какой-то снайпер засел крупнокалиберным пулеметом. А у меня уже все, голова кружится. Думаю, ну а чего ж мне теперь? Какая разница, где умирать? Все, уже чувствую, истекаю кровью. Я пошел по этим мосткам. Ни единого выстрела. Прошел эти мостки. И один солдат тоже за мной вдруг оттуда выстрелил. Пок! И он, увы, гляжу, еще один пошел. А он в него из крупнокалиберного фонтанчика льда тоже. А я прошел спокойно. А потом голова закружилась у меня, и я прилег на снег и очнулся уже в медсанбате. Оказалось, у меня обморожены кончики ног, руки не замерзли. И главное что, кончик носа тоже обмороженный оказался. С этой раной, считайте, с легкой, кость не задета, значит, легкое ранение. Я пролежал 8 месяцев с половиной. 4 раза мне брали мазок. Думали, что это я табаком присыпаю, чтобы подольше в госпиталь. Таких случаев много было. Ну, их, конечно, в трибунал и в расход пускают таких. Долго с ним не церемониться. Зато хорошо пример показать. Вот, мол, не делайте так. А оказалось потом, что была перебита вена. И она никак не заживала. Утром просыпаюсь весь в крови, как будто обмочился. Кричу: сестра, перевязку. Опять берут мазок. Это все ничего. Ну, потом ранен я уже был, будучи санинструктором под Тернополем. Это было начало лета. Пшеница уже колоситься начала. Мы окружили группировку, а они хотели прорваться. Немец идет в волосатый, давно не бритый какой-то, обрюзший такой. Я же вижу его, вот он. Идет и вот так вот махает, как косой все равно, автоматом. Думаю, ну это я тебе сейчас сделаю. Взял автомат в сотню, взял на гашетку. А, наверное, пуль 3 вышла, и кончилось патроны. Я взглянулся назад, там какая-то кочка, клеверок растет. Я туда, в этот клевер, только весь мешок сотил. Ха! И в ногах граната завертелась. Он гранату бросил в меня. Я как-то вот так вот пригнулся, и мне сюда раз, и вот сюда вышло. И вот врачи говорят: ты, слушай, на руках, что ли, ходил? Как тебя выразил? В ноги сквозные ранения получить. Когда-то на мину нарвет человек, оторвает, в худшем случае, от пальца. А так ногу оторвет, ступню. Ну, раны зажили очень скоро. А я там был на таком хорошем счету. Стенгазету выпускал, библиотекарю помогал. Дежурил по госпиталю наравне с высшими офицерами, хотя у меня старшина звание только. А так как у меня ранения тяжелые в обе ноги, одна вот сустав совсем приросла, кость, кожа, раздроблен сустав. Спрашиваю главврача: ну что мне? Он говорит: не строевая. Обоз, последняя повозка. Я говорю: эй, а мне так хотелось в Германию попасть. Я говорю: слушай-ка, сделай такую милость. Напиши, что легко ранен. И он написал: легко ранен, годен в строй. Запасной полк. А у меня еще не вышел осколок из спины. Когда меня контузило, я думал, легко, а на самом деле очень тяжело. Оба перепонки лопнули, вот до сих пор на них псы. И рано осколок в легкие попал, кровью немножечко каркал маленько. Ну, осколочек вот прямо на спросяной зернышко, такой малюсенький. А из раны сочится, сочится, мне наклейки все делают, делают. Не больно ничего. И потом там уже в запасном полку вышел этот осколочек. Я гляжу, что это такое, рубаху царапает. Я его рукой-то вытащил. И тут же потом зажило все.
Евгений Геллер всю войну проработала врачом и значительную часть времени в полевом госпитале, который двигался непосредственно за войсками, в предельной близости к линии фронта. Когда началась война, она только что закончила медицинский институт.
24 июня у нас должен быть последний госэкзамен. Приходят ребята, говорят: девочки, объявили войну 22-го. 24-го мы сдали госэкзамен, а через месяц приходит уведомление явиться в Курский военкомат. В общем, с 1 августа я уже была на фронте. Когда я отправлялась на фронт, у меня была юбка черная и кофта в августе месяце. Нам дали галифе и солдатские сапоги. 41 размер, у меня 36. Причем нам, вот, женщин, первый год войны одевали кальсоны и мужская нижняя рубашка. Чулки без конца рвались. Причем я помню, у меня были косы. Я даже не успела постричься. И когда уже немножечко освоилась, я говорю: я пойду хоть постригусь, потому что с мытьем было очень трудно. А у нас повар был молодой, говорит: доктор, я, говорит, вам буду воду греть, не стригите. И я всю войну проходила с косами. Я 6 лет пошла учиться, и мне было 17 лет только. И когда мы развернули госпиталь, было не так страшно. У меня было потом, когда вот поступали много раненых, причем к нам поступали тяжело раненые, которые привозили самолетами, которых нельзя было транспортировать. И когда очень много погибало раненых, мне ведь все-таки 18 год, я плакала над каждым раненым. И для меня было такая психическая травма, я думала, что я не выдержу.
Умирало много в госпитале?
Много. Да. Во-первых, инфекция была, а потом привезут и сразу 10 человек. И, значит, все кричат, у нас был очень хороший начальник, он говорит: кто кричит, говорит, не подходите, подходите к тем, кто уже не кричит, потому что у него уже шок, он уже кричать не может. Вот таких мы в первую очередь брали на операцию. Некоторые, пока привозили по дороге, умирали, привозили уже умерших прямо.
А с медикаментами как дела обстояли?
А с медикаментами у нас, конечно, было стрептоцид, только ни антибиотиков не было, ничего не было. И поэтому раны осложнялись, нагнаивались, вскрывали, промывали и стрептоцид. Если были очень очень сильные боли. Вот, правда, единственное, аналгин был. И иногда мы делали переливание крови и внутривенно спирт, если уж такая инфекция очень сильная, потому что были такие случаи, когда прямо сепсис начинал. Мы все готовили, во-первых, так. Значит, вначале всем, кто был в состоянии шока, давали полстакана водки. Потом оперировали под наркозом всех. Я помню только один: «Не надо мне наркоза, я, говорит, буду терпеть боль». Бедро ему оперировали, он держался, не кричал, говорит: «Не буду, не хочу наркоз». И такие были раненые. Я была такая, можно сказать, строгая. Когда мы были в Туле, ходячих раненых мы курить вполне не разрешали. Ну, действительно, представляете, все накурят. Я прихожу: «Товарищи, я вас спрошу, ходячие, вы хотите курить?» Не помогает. Прихожу к своему начальнику, говорю: «Так и так». Он говорит: «Вы не умеете с ними разговаривать». Он, значит, приходит и начинает: «Мать вашу, так?» И говорит: «Кого увижу, сразу буду на фронт отправлять». Слушались, и руки целовали. Были иногда очень болезненные перевязки. Старались, чтобы без боли. Они чувствовали раненые, что мы всю душу им отдавали. В основном же молодые ребята же были на фронте. И у нас был ранен в обе ноги, очень тяжелые травмы. Надо было ампутировать обе ноги ему. Согласие надо было все-таки, чтобы подписался. А он ни за что. Вот мы его уговаривали: «Я лучше умру, что без ног я горняст». И у него инфекция шла, и он у нас потом умер. Вот я над ним так плакала. Вот такой вот был случай. Потом у меня был один офицер, он лежал без рук и без ног. Я приходила к нему в палату, он ругался матом: «Ну, умертвите меня». Я говорю: «Ну, действительно, не пописать, не покакать, не почесаться». Очень много таких нервных переживаний. Некоторые плакались, рыдали, истерики. И у меня только было единственное, что если попадет, чтобы сразу, чтобы не оставаться раненой, не дай бог, без руки или без ноги. Потом немцы же брали в плен наших. Я вот все-таки врач, у меня с собой была целая коробка морфия. Я думаю, если я попаду к немцам, я себе вколю, я немцам живой ни за что не дам себе. Вот такое было состояние. И когда в 41-м году, когда вот мы без конца отступали, мы в Ужатске стояли, вдруг нам объявляют, что немцы на танках в 30 километрах от нас, через час они будут у нас, полный госпиталь раненых. Срочно, я даже не знаю, откуда взялись машины, мне дали полуторку, 5 раненых на носилках, они были ранены в бедро, все с такими деревянными шинами, мы еще не успели их даже оперировать. И я с медсестрой, с этими ранеными, едем, хотя бы в какой-то населенный пункт, чтобы в госпиталь куда-то сдать этих раненых. Все говорят: «Куда вы едете?» «Там, говорят, немцы, там немцы». Мы приезжаем в Гжатск. В Гжатске госпиталь, еще немцы не пришли туда, и они от нас приняли этих раненых. А я с косами своими, с волосами, мы попросили хоть помыться, поскольку мы не мытые женщины, тем более. Пошли мы в госпитальную баню, только разделись, и вдруг кричат: «Тревога!» Ну, я с сестрой намыленная. Куда мы побежим? Понятия не было такой, я бы сказала. Вымылись мы, конечно, быстренько. И в госпитале срочная эвакуация раненых, потому что уже пришло, что немцы на подходе. И в первый момент о себе не думала. Бедные раненые. Пока мы их везли по дороге на грузовике, только уложили их в постели, и сразу эвакуация. Куда ехать? У нас госпиталь выжил ППГ, значит, мы имели право держать раненых до месяца. Раненые, которые нуждались в лечении свыше месяца, мы их всех отправляли в тыл. А таких легко раненых отправляли на фронт прямо после госпиталя. А в основном там поступали тяжелые раненые, допустим, бедро и грудная клетка, и легкие. Все время операция без конца была. Потом вот еще вот такой случай. Мы когда стояли в Туле, у нас были цеха, 2 этажа, по 300 раненых. Я, значит, прихожу, раненый лежит и ковыряет патрон. Я у него около кровати сидела, он был ранен в ногу. Только я вышла из палаты, вдруг раздается, значит, это патрон у него взорвался, и сразу обе руки. Вот такие вот события были на фронте.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания о войне. Записи Тамары Леленковой.
Отношения со смертью у воевавших солдат складывались особые. Ранения были привычны, степень их тяжести не всякий осознавал. Александр Федоров начал войну 19-летним лейтенантом. Когда война закончилась, он был уже седой.
Я никогда не думал, что я остался живой. Ну, погиб, ну что, все погибают. Васька погиб, Колька погиб. Первое ранение у меня было, не доезжая до фронта. В январе 44-го года нас бросили под Киев. Мы мчались километров 500, наверное. И вот такая станция из Дарницы перед Киевом. А немцы были уже за Житомиром. Это километров примерно 250. И вот эти бои там пока шли, они бомбили эту станцию. А там эшелоны с оружием, там раненые, свежие войска везут. А у нас дивизия зенитная. Все были на платформах железнодорожных. А они настолько обнаглели, прям буквально чуть вот не по головам летали. Все смешали там буквально. Там ничего не было живого. И вот мои там пушки на платформе, и два пульмановских вагона. А летали, значит, так. Они заходят на восток, с востока идут на эту станцию, бросают бомбы и уходят на запад. И в одну прекрасную ночь разрывается бомба около наших вагонов. Бомба 500-килограммовая, полутонная, взрывной волной, все четыре вагона на бок. Меня, значит, отбросило, я даже не помню, я только помню единственное ощущение. Тяжелое что-то, горячее, навалилось, ударило меня влево. Левое ухо у меня до сих пор не слышит. И обоняние потом потерял полное, нуль. И я улетаю метров за 25. Песок, только не головой. Попал я правым плечом, упал. Шапка у меня улетела, был в телогрейке, ватных брюках, был январь. И меня нашли только через 2 часа. А это дело было примерно в час ночи. Я только очнулся, когда уже меня внесли в вагон санитарный. Вижу я белый потолок. Меня контузило. Тяжелая контузия головного мозга. Такая голова, как будто налита свинцом. Приехал врач. Я не мог говорить даже, она не понимала меня. Я на пергаменте писал ей, возьмите меня отсюда. Она мне пишет, подожди, потом я тебя заберу. Врач был, о, какая. Она потом меня спасла еще в другом месте. Ну и вот, январь прошел. Февраль, март, апрель, май. Мне хохлушки поили молоком сметаной. А я ходил как старичок. Плохо слышу, заикался целый год. Май наступил, дивизию отправляются на фронт. А меня задержали. И вопрос меня в тыл отправить. Вообще списать меня уже. 19 лет еще мне там не было. Я чуть не в слезах прошу. Ради бога, я выздоровею, я буду. Воевать хотелось. Хотел воевать. Я упрашивал. Вызывает меня второй раз. Приехали человек 8 врачей. Проверили меня. Опять там шу-шу-шу-шу между собой. И меня отправляют в другую часть. Под Львов. Вот так я был ранен первый раз. Потом мы поставили на ВИС, ВИС форсировали. В феврале месяце меня ранил снайпер. Я ехал на мотоцикле на немецком. И меня, значит, пуля прошла, вот сюда попала, а вот сюда вышла, насквозь. Мы бросили мотоцикл, солдат волок меня, километра полтора, тащил по грязной траве и по грязи. Я был в сознании сначала. Я когда упал, закатился в канаву. А там жижа, ни бори, ничего не было. Только толчок сзади. Из меня лилась кровь. Из этого отверстия, из этого, изо рта. Легкое было задето, и печень. Он, когда меня принес, я еще был в сознании. Еще моя сестра, накануне мне снится сон. Вроде у нас у каждого пушки стоит часовой. Я стою, идет в какой-то полувоенной форме человек. Он идет вроде бы, а я сразу говорю, что ты не останавливаешь его? Он вырывает у этого моего часового винтовку и штуком хочет меня заколоть. Я, конечно, испугался. Вот такой сон дурацкий. Утром мы собираемся, две девушки у нас были, одна совсем четверо, старшина и 2 повара. Обычно завтракали вместе, когда тишина. Выпиваем пиртика нам, каждый день давали, вы знаете. И я этот сон рассказал. Наташа, такая была моя сестра, она изумительной смелости была. Когда идет обстрел, она, независимо от всякого обстрела, бежит к раненому. Мы там сидим в укрытии, она бежит, рвут снаряды кругом. И она никаких землянок отдельных я не признаю, я буду жить с солдатами. Ни боже сохрани, ни курить, ни материться, ее присутствие табу. Труднейшая работа была. Мы воюем, а они уже приготовили белые простыни, расставили кровати, все приготовили. Приезжаешь 20 километров от фронта, уже все готово. Девчонки, меня тащили на носилках, 3-4 девчонки ели на второй этаж. И вот, в общем, когда вот меня ранили, Наташа, она плачет, меня перевязывает, затыкает мне дырки. Очнулся я уже в медсанбате, когда меня стали оперировать. Входное отверстие она, врач, скальпелем разрезала, а эту выходной не разрезала. Оно было здоровое. Я потерял сознание и был без сознания 12 дней от потери крови. Только помню, я очнулся, боль страшная. Не дышать, не повернуться, не кашлянуть. Я проснулся, когда очнулся уже через 12 дней. Белая палата, нянечка кричит. Сестра, сестра, лейтенант молоденький, в сознание пришел. Она подходит мне, ну как ты там? Я с ней разговариваю, я не заикаюсь. Клин клином говорят, знаете. Значит, когда я был ранен в грудь, я лежал в город Гросштельц, называется. В Германии он был немецкий, а сейчас он уже Великиштельц, называется, в Польше. У нас была палата большая, и вот я выписываюсь, уезжаю на фронт, и буквально через 1,5 месяца снова я ранен. У меня загорелась машина в лесу, что меня в ногу отранило, перебило мне берцовую кость. Я, значит, схватился за ногу, сижу, гляжу, моя машина горит. Нога была не перебита, а только была кость пробита. Потом мне делали операцию очень сложную, хотели ампутировать ногу даже. Война уже кончилась, там небольшой дом был, двухэтажный. Я раненый был один. Остальные все были грыжа, выявища и прочее. А остальной госпиталь был, лежали раненые немцы. Там даже ограды-то не было, по сути. Целый квартал. Там их было человек, наверное, 800. Трехэтажные нары деревянные были для них сделаны. Там даже было специальное помещение, где эсэсовцы лежали. Это хулиганье, это зверье. Их там было человек, наверное, 80-90, не больше. Лечили немецкие врачи, рентгенологи, хирурги и прочее. А наши врачи надбирали. Бездельничали, короче говоря. Санитары немецкие, все было немецкое. Живу я там, никаких курортов. Я в жизни так не жил, как тогда. В убой была пища. Блины надо, блины нам сделали. Надо пельмени, пельмени сделали. 3 месяца я там с ними жил. Какие отношения были, как будто не воевали. Я ходил к ним бриться через день. А у них бреют так, мылись, потом руками мастируют. А бритва у них такие чудесные. Полосни по горлу, и меня нет. А я к ним приходил один, человек вообще не был. Немецким я здорово потом разговаривал. Я сейчас вообще свободно могу разговаривать с любым немцем. Играли в футбол, в волейбол, в шахматы. Как будто ни войны не было никакого. Дальше были у меня эпизоды разные с ними. Один играл у нас без руки, у него рука была ампутирована. Он был член сборной команды по футболу Германии. У них была Олимпия, такое спортивное общество. Ой, какой был игрок чудес. Я тоже играл неплохо. Начались разные у нас с ними отношения. Я к ним прихожу, они меня учат по-немецки говорить. Каждый день 10 слов я учу, новых. Дело дошло до того, что однажды мы играем в волейбол. Все поймешь, не поймешь, где русский, где немец. Волейбол. И вышибаем. А я стою, сужу. Стоит рядом со мной немец, пожилой, лет уже под 60 ему. Седой такой, интеллигент, небольшого роста. И мне на чистейшем русском языке. Говорит, позвольте, господин, я буду рефери, так по-своему. Я говорю, пожалуйста. Я говорю, где вы так русский язык хорошо знаете? О, дорогой мой. Я же 8 лет преподавал в Академии Фрунзе. Тактика, другие предметы. Мой сын погиб под Сталинградом. И вот я так там жил. Фотографиями занимались. Немцы там проверяли пленку в рентгеновском кабинете, печатали, бумагу нам немцы дали. Как будто бы не было войны. Я еще раз повторяю. Никакой злобы, никаких ЧП, никаких колючих проволок не было. Они вели себя как вот овечки. Смех, вот, шутки. А какие песни у них красивые. Чудо.
Вы слушали воспоминания о войне, записи Тамары Леренковой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Александр Бастрыкин назначен главой Следственного комитета. О еще одном однокурснике Владимира Путина, возглавившем новое силовое ведомство, говорим с Виктором Илюхиным, зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности, бывшим помощником генпрокурора СССР. Ждем ваших звонков с 23 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21:30. Новости коротко. Гибель 25 мирных жителей в результате авиаударов НАТО в южной афганской провинции Гельмент стала результатом трагической ошибки. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Яп-Дехоп Схепфер. Он также сказал, что международным силам необходимо совершенствовать правила ведения боевых действий. В Подмосковье произошло массовое пищевое отравление иностранных рабочих, занятых на стройке в Шереметьеве. Первые случаи отравления зафиксированы вечером 19 июня. К утру пятницы более 200 гастарбайтеров оказались в подмосковных больницах. Всего к медикам обратились более 400 человек. Российско-британская компания ТНК BP продает «Газпрому» свою долю в Кавыктинском проекте. Сумма сделки составит свыше 700 миллионов долларов. Российское правительство распорядилось возобновить импорт молдавского вина. Президент России Владимир Путин сообщил об этом на встрече с президентом Молдавии Владимиром Ворониным в Новоогареве. Запрет на ввоз в Россию алкоголя из Молдавии и Грузии был введен в марте 2006 года. Совет Федерации утвердил на должность председателя Следственного комитета заместителя генпрокурора России Александра Бастрыкина. В беседе с журналистами Бастрыкин заявил, что комитет займется в частности расследованием дела об убийстве в Лондоне бывшего сотрудника спецслужб Александра Литвиненко. Власти Германии приняли дополнительные меры безопасности в связи с возможными, как они считают, террористическими нападениями. Министр внутренних дел Германии заявил, что есть свидетельства о подготовке терактов боевиками, прошедшими тренировку в Афганистане. Российские силовые структуры пресекли деятельность преступной группы, нелегально переправлявшей людей в страны Западной Европы. Арестованы 6 человек, сообщила Федеральная служба безопасности.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В разделе «Zeitgeist. Дух времени». Контртенор Вячеслав Каган-Полей. В «Поверх барьеров» он дебютировал в 1996 году. Дебютировал по телефону. Сегодня он в нашей студии живьем, но прежде старая запись.
Мама рассказывала, что когда я родился, мой первый звук, который я издал, врачи говорили, что это я не кричал, они почему-то сказали, что это я пел. Я, по-моему, запел до того, как я начал говорить. Когда мне исполнилось 7 лет, был принят в музыкальную школу, детскую специальную музыкальную школу в Гомеле, где я, собственно, и родился. Я очень хотел играть на фортепиано, и в результате меня приняли на скрипку, потому что обнаружился, что у меня абсолютный слух. Но попутно я все время пел. Я мог петь все, в принципе. Любые арии какие-то сопрановые я мог петь. Традиции контртеноров в Советском Союзе не было. Эти голоса, в общем-то, не составляли славу вот именно русской музыки. Когда встал вопрос о том, что, ну вот замечательно, да, натуральный голос, он бы как бы от природы, и вроде бы уже и поставленный, и дыхание, и красиво, и все. Но ведь когда встает вопрос о том, что это становится моей профессией, для меня очень было важно, конечно же, все-таки и узнать что-то с профессиональной точки зрения. Я познакомился с Зарой Делухановой, которая в свое время была замечательной певицей, особенно в камерном репертуаре. А я уже тогда пел и какие-то романсы Чайковского, и Римского-Корского, Рахманинова. Она сказала, что, конечно, вам надо поучиться за границей. Вот. И в данном случае разговор возник о Лондоне. А потом, опять-таки, мне повезло, потому что в результате такой петиции, которая была составлена для обучения за границей, я познакомился и с Альфредом Гарричем Шнитке, который подписал это письмо, Юрий Абрамович Башмет, потом Минин, наш дирижер. Значит, я получил стипендию Оппенгеймера. У меня как бы был выбор, то есть я могу поехать куда угодно учиться, в Америку, я не знаю, в Италию, но, в принципе, конечно, выбор пал на Лондон и на Англию.
Вячеслав, давайте вернемся к этой теме. Почему традиция контртеноров утвердилась в Англии, а в России была и остается на обочине?
После фактически 200-летнего молчания контртеноров, всплеск аутентичного исполнения, как-то так получилось, что начался именно в Англии. Первым известным в мире контртенором стал именно английский контртенор Альфред Деллер. Почему не в России? Вы знаете, что я где-то читал, что как раз-таки вот до революции были такие голоса. Я не знаю, почему они не получили такую вот широкую известность, но в театрах при дворе существовали такие голоса, и мне говорили, что их выделяли особо и платили золотом. В эпоху барокко, опять-таки, все сочинения, которые писались для исполнения в церкви, в принципе, предназначались для мужских голосов. И хоры в то время существовали тоже исключительно мужские. То есть мальчики пели в хорах, альты, басы, тенора, абсолютно заменяя женские голоса. Потом каким-то образом, я не знаю, чисто исторически сложилось так, что вот женщины вытеснили фактически мужчин. Но сейчас именно такая тенденция, что все это возвращается к первоначальным голосам.
Слава, давайте послушаем ваше давнее интервью.
У меня был такой период в жизни, когда Я в течение года работал в хоровой капелле в Минске. Дирижер этой капеллы, которая, кстати, была женщина, услышав меня, вот ей очень понравился мой голос, и все, она тут же меня взяла, без всякого, я ведь учился как скрипач в консерватории, все об этом знали, но меня сразу вот по тем временам взяли на самую высокую ставку, как солиста, и поэтому в этом хоре сложилась очень интересная такая обстановка, потому что как только меня взяли, все сопрановые соло были отданы мне тут же. И поэтому какая-то часть хора меня любила, а другая же половина меня просто ненавидела. Они почему-то все мнили себя Мария Михайлос, и все набросились на меня.
Только тот, кто знал свидания жажду, поймет, как я страдал и как я страдаю. Лишу я в дальних сил, тускнеет окно.
Слава, вы уехали из Советского Союза в 1989 году. Вы с тех пор бывали на родине?
Я вот побывал совершенно недавно, после 14-летнего перерыва. У меня были телевизионные выступления и интервью в газете. К моему удивлению, главная газета в Беларуси называется почему-то «Советская Беларусь». Впечатления очень странные, но больше всего грустные для меня, потому что у меня очень хорошие друзья, которые по-прежнему там живут и работают, и им приходится очень тяжело вообще выживать. Первое, что бросается в глаза, все очень чисто, настолько чисто, что даже режет глаз, может быть. Не знаю, я как раз попал, был день города Минска, и должно быть всенародное гуляние и так далее. Но какое-то очень удручающее впечатление. Какие-то серые люди почему-то, я не знаю.
Вы говорите, что вы выступали по минскому телевидению, по белорусскому телевидению.
Увидев эту передачу, я понял, что очень многое было просто вырезано. Почему я ничего особенного такого не говорил. Я говорил совершенно элементарные вещи. Например, меня спросили, хотели бы вы вернуться в Белоруссию. Я, собственно, даже не понял этого вопроса. Я спросил, вы имеете в виду навсегда? Она была очень удивлена такой реакцией. Ну, я ответил, что я не думаю, что это произошло бы. Хотя, естественно, приезжать, может быть, наездами, с концертами, либо навещать друзей, естественно, я всегда рад. Потом, опять-таки, в эти дни как раз был еврейский Новый год. А я сейчас живу в Израиле. Я переехал туда 4 года назад из Лондона. И в газетах появились заметки о том, что сегодня Эфиопия отмечает Новый год. А при упоминании слова «Израиль» такое ощущение у меня было, что просто у ведущей передачи расширяются зрачки. Передача действительно получила большой резонанс, и уже на следующий день звонила главная в Минске музыковед и приглашала меня, во-первых, и на радиопередачу, и, собственно, с моим приятелем, который является театральным режиссером, мы планируем сделать шоу, о котором я давно думал, «One Man Show», и показать его в Минске тоже.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». В разделе «Zeitgeist» контртенор Вячеслав Каган-Полей. Записи 1996 года и сегодняшний разговор в студии.
Говоря о женских ролях, это очень странно, потому что всегда, опять-таки, когда говорят о контртеноре, значит барокко. А у меня так почему-то сложилось, что вот те оперы, в которых я играл, все современные. И если первой оперой в моей жизни стала опера Бенджамина Бриттона «Сон в летнюю ночь», то вторая опера, это была опера, написанная специально для фестиваля современной оперы «Ковент Гарден». Там мне пришлось играть роль Жанны д'Арк. Следующей оперой после этого я играл ведьму в опере Луи Харрисона «Рапунзель». Кроме того, на сезон 97-98 годов я буду работать в Лионской опере во Франции, где будет ставиться очень интересная, на мой взгляд, постановка. Опера написана по Чехову «Три сестры», где я получил, так сказать, главную роль и мечту для всех драматических актрис, роль Маши.
Слава, вам удалось тогда сыграть роль Маши?
Удалось. Это действительно состоялось в 1997 году в Лионской опере. Для меня это, конечно, был очень интересный опыт, скажем так. Хотя, по большому счету, я все больше склоняюсь к мысли моей любимой певицы Элизабет Шварцкопф, которая когда-то сказала, ну, может быть, слегка преувеличивая, но для нее современная музыка закончилась со Стравинским. Постановка была японская. Режиссер был известный японский хореограф. То есть это была действительно смесь японского кабуки, я не знаю, с русским театром, потому что опера была на русском языке. И в основном все солисты, кстати говоря, были тоже из России. Дизайн был японский, то есть мы были выкрашены фактически как гейши. Композитором был венгерский композитор Питер Этвеш, живущий в Вене.
Слава, а у вашей сценической Маши появились поклонники?
Ну, кроме Вершинина, которым был поляк на сцене, и ревнивого мужа. Нет, все равно больше как-то реагируют женщины. Они как-то с особым умилением смотрели на все это. Действительно, не так часто увидишь эту древнюю традицию в современном мире на сцене.
Слава, у вас есть любимые пластинки? Я имею в виду пластинки, где записан ваш голос.
Поначалу, когда я стал записываться, а сейчас вот на сегодняшний день у меня уже 16 дисков, я не мог слушать, потому что каждый раз, когда я слушал свой голос, у меня начинал работать мозг, то есть я сразу начинал анализировать. Естественно, возвращался тот момент записи, как я себя чувствовал, о чем я думал. В общем, я достаточно критически отношусь к себе. С возрастом, может быть, потому что становишься старше, я не знаю, как-то это немножечко смягчается. Я действительно могу расслабиться и спокойно слушать, без самокритики.
Вы чувствуете себя как дома на разных сценах мира?
Значит, что да. Когда меня спросили, вот где сейчас ваша родина, я подсчитал, у меня получилось их 6. И в каждой из этих стран я, в принципе, себя чувствую дома, потому что, во-первых, страна для меня — это люди. Я встречаюсь с хорошими, очень интересными людьми, и мы становимся друзьями. Поэтому, куда бы я ни приезжал, я знаю, что вот здесь я встречаюсь с этими друзьями, там с другими. И поэтому я не чувствую себя как бы вдали от дома даже в Японии. Хотя иногда, начиная с 95-го года, каждый год я фактически как японский Санта-Клаус, скажем. Потому что у меня рождественские гастроли, которые проходят в декабре, и последний концерт обычно у меня как раз в рождественскую ночь. Прямо на сцене с елкой. И иногда, когда вот действительно так далеко, все-таки понимаешь, насколько эта культура не твоя. Хотя ты привык, и ты понимаешь, и много у тебя... Что хочется просто бежать домой, но...
Почему все-таки вы стали любимцем Японии?
Одна моя приятельница на этот вопрос, это тоже как-то сидели и выясняли, вот почему. В некоторых странах я, например, вообще не пел. А в Японии я каждый год, например, в прошлом году только я там был 4 раза. Она мне ответила, потому что японцы самые умные. Фактически, как только я закончил Guildhall и записал свой первый самый диск в Англии, мне повстречался продюсер Риоджи Оба, японец, который... сразу почему-то понял, либо увидел в этой записи успех в Японии. И вот просто сразу подписал контракт, и с тех пор у меня началась вот тесная такая работа там.
Современный актер, современный певец, выступающий на разных сценах мира. Я говорю о вас. Успешный артист, успешный певец. В состоянии, ну, что называется, прокормить себя.
Ну, опять-таки, стучу по дереву, мне повезло. Япония в данном случае — это моя кормилица. С другой стороны, я могу с вами поделиться абсолютно откровенно, они подписали изначально меня на эксклюзивный контракт, и в течение очень долгого времени, в материальном отношении меня это абсолютно устраивало, естественно, потому что после студенческой скамьи, и вдруг я в одной из первых стран мира, где действительно и на сегодняшний день платят больше, чем в других странах. Но в результате получилось, что я немножко отдалился от Европы. Только 2,5 года назад мне удалось избавиться от эксклюзивного контракта. Даже на какие-то мои попытки, а были приглашения записи с другими компаниями. Вплоть до того, что однажды, когда у меня, например, был концерт с Борисом Березовским в Мюнхене, где мы первый раз с ним исполняли Курта Вайля, например, и Малера в одном концерте, мне предложили записать вот такой необычный диск, в который бы вошла музыка Курта Вайля и Малера. И я хотел это фактически сделать на свои деньги. Мне они запретили, они мне не разрешили этого делать.
Thank you.
Когда-то, еще до перестройки, была возможность, скажем, с помощью каких-то друзей, получить совершенно бесплатно квартиру хорошую, с тем, чтобы закрепиться в России, не уезжать. Я даже тогда говорил, что даже если бы меня поселили во дворец, мне ведь приходится открывать каждое утро окна. А когда открываешь окна, ты видишь то, что происходит, и ты видишь действительность, которая, к сожалению, не всегда радует, скажем так. И у меня в прошлом году были мысли о том, чтобы переехать туда, но, проведя там несколько месяцев, я понял, что я уже этого сделать не смогу.
Вы сказали, что у вас 6 родин. Россия входит в эти 6 родин?
Конечно, конечно.
Слава, а какие у вас любимые певцы?
В основном это женские голоса, как ни странно. Это Криста Людвиг, это Элизабет Шварцкопф. Это фактически мои первые учителя. Дитрих Фишер-Дескау, Борис Христов. В молодые годы Тереза Берганца, Мерлин Хорн.
Какие чувства вы испытываете, когда слышите других контртеноров?
Я не отношусь к категории тех певцов, которые отрицают всех, кроме себя. Есть и такие, кстати. Единственное, что я не могу лгать, поэтому иногда, когда я иду в концерт, если мне не нравится, я лучше не подойду к исполнителю, потому что, ну, это будет видно, что я лгу. Из других контртеноров... Дело в том, что сейчас их действительно много. И часто, слушая их, я все-таки нахожу их немножко однообразным. Я не говорю это обо всех. Может быть, в силу вот этой волны аутентичного исполнения, все как-то очень увлекаются пением нон-вибрато, абсолютно бесстрастным и так далее. Некоторые сейчас отрицают старые записи Баха. Замечательные записи с Элизабет Шварцкопф, с Кристой Людвиг, со всеми звездами прошлого века уже. Но я не соглашаюсь с этим, потому что очень многие записи, вот современные, например, для меня не представляют никакого интереса, потому что они мертвые. Вроде бы все там есть, замечательная техника, замечательная интонация. Но это абсолютно какое-то холодное исполнение, которое мою душу не затрагивает.
Контратенор Вячеслав Каган-Полей в передаче «Цайтгайст. Дух времени». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». До конца этого часа передача Софьи Корниенко «Голоса Амстердама».
Стиком gezegd, we hadden nou eigenlijk net zo goed buiten kunnen spelen, want nu is het een keer mooi weer.
Скажу вам по секрету, мы могли бы и на улице разместиться, ведь погода выдалась превосходная. Но, как вы знаете, стоит нам организовать концерт под открытым небом, как сразу начинается дождь. Вы наверняка видели на этой неделе газетные заголовки «Исключительно», «Эпохально», «Феноменально». Все эти статьи были посвящены леди Макбет Шостаковича в исполнении нашего оркестра и нидерландской оперы. Но Шостакович был двулик и изменчив, прямо как погода. Помимо симфоний, которыми полна программа фестиваля Шостаковича, есть еще его искрометная музыка, вдохновленная джазом, кино и балетом. Вот какую музыку мы сегодня для вас исполним. Однако сперва оглянитесь и посмотрите, кто сидит в ложе. Госпожа Ирина Шостакович, вдова композитора.
Мефрау Ирина Шостакович, de weduwe van de componist. En ik zou graag een hartelijk applaus.
Для искушенного слушателя Амстердам – это концерт Хебау. Для амстердамцев концерт Хебау – это русская музыка. Именно ей полны афиши этого легендарного храма музыки. Вторая джазовая симфония Шостаковича в исполнении Королевского оркестра концерт Хебау особенно хорошо укладывается в романтический ритм весенне-летнего города. Thank you.
разум звон.
Твои поцелуи слаще, чем слаще, слаще, чем мед. Ты лучше, милее самой королевы. Уляжемся вместе, устроим из листьев и веток шалаш под навесом. Вот наше жилище. Я сам был бы садом, а ты шалашом. Останься же, крошка, дотронься, услышь. Мы вместе уснем, ведь есть лишь сегодня. Вот наше жилище.
Alleen maar vandaag.
Погулкой узкой деревянной лестницы типичного амстердамского подъезда я спускаюсь на шумную улицу. Через Вондел-парк и Лейдсеплайн я направляюсь на Утрехт-страт, свой любимый музыкальный магазин подержанных пластинок. На канале Принценхрахт меня обгоняет пижон-мотоциклист с маленькой девочкой на заднем сиденье. Вообще-то это пешеходная улица. На повороте мотоцикл перевернулся. Сбежалась толпа японских туристов. Ты не ушиблась», все повторяет случайно проходившая мимо женщина, поправляя на девочке юбку. С девочкой все в порядке, но она очень напугана и не отвечает ни слова. Улица Street поет легенда Амстердама, художник, поэт, музыкант Херман Брод. Вот уже 6 лет, как его нет с нами. Летом 2001-го он прыгнул с крыши отеля Хилтон. Я захожу по пути в магазин галлюциногенных грибов. Поболтать с хозяином. Нет, я не часто здесь бываю, покупала грибы всего 2 раза. Причем каждый раз, как не зайду в магазине, новый интерьер.
Waar verhuizen jullie naartoe? Ergens in het centrum?
Nee, we zijn hier naartoe verhuizen. We zitten zeg maar nu al bijna 14 jaar hier in de straat.
Вы что, переезжаете? Нет, мы уже 14 лет на этой улице. Это еще мой отец этот бизнес начинал. Он был первым, кто такой магазин открыл. Я видела вашу маму тут однажды. Она сказала, что, мол, ем эти грибы как семечки, и ничего не происходит. Сначала никого нет каждый день, а потом часов с 4 начинает народ валить. Иностранцы? Есть, но в основном наши, ведь с кофешопом не сравнить. Там ничего нельзя, ни закупать опытом, ни выращивать. А у нас все легально, все проверяет служба по надзору за потребительскими товарами. А где вы их выращиваете? В Голландии уже лет 12. Не боитесь, что все запретят после недавнего случая? Конечно, это трагедия, то, что произошло с этой девочкой, которая спрыгнула с моста. Но ведь за последние 10 лет было не больше 3 таких случаев. А с алкоголем знаешь, сколько было? Как говорил певец Херман Ван Вейн на одном замечательном детском спектакле. Кря-кря-кря, я еще не настолько сошел с ума.
Мы еще не совсем довольны. Это задумано, чтобы в Роттердаме это услышали.
Нет, я все еще недоволен. Надо, чтобы нас услышали в Роттердаме. Кря-кря-кря, я еще не настолько сошел с ума. Надеюсь, что это правда. Я сажусь в трамвай и еду на центральный вокзал. Пора в Харлем, на встречу с друзьями пить розовое вино и есть свежего тунца. Вот и конечная остановка.
Централ, стацион, эндпункт. Central Station and took this van.
Ik moet even weg, maar ben zo terug.
Ты встала и сказала: «Займи мне место, я сейчас». Но место долго пустовало, пока я не сообразил, не понял, что и в этот раз остался я совсем один. Андре Хазис. Недавно хоронили его всем амстердамским стадионом. Немножко влюбился, я думал, влюбился. Ах, если б я знал, ни за что бы не ждал. Мечтал, как дитя, что вся ночь для меня, но мечта улетучилась вмиг.
Голоса Амстердама. Записи Софьи Корниенко. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэдце. Подготовил его передачу Игорь Померанцев.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министр обороны Роберт Гейтс заверил, что вскоре компьютерная система Пентагона вернется к нормальной
работе. Страна, председательствующая в Евросоюзе, Германия, хочет, чтобы требования каждой страны были услышаны.
Я не позволю себе хоть каким-то образом пренебречь интересами своих
возрастов. Переговоры носили детальный характер и
проблемы. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.